Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте, поздравляю всех наших радиослушателей с Рождеством и с Новым годом. Начинаем новый сезон нашей программы и нашего вещания. В последние дни, благодаря Жерару Депардье, стало популярным словосочетание, что Россия – это великая демократия. Однако многие члены нашего гражданского общества, журналисты, в частности, восприняли их иронически. Вот о том, что же мешает России, помешало в прошлом году и продолжает мешать в наступившем стать великой демократией. Мы сегодня беседуем с Игорем Яковенко, в прошлом генеральным секретарем Союза журналистов России и лидером общественного телевидения. Он в нашей студии. Добрый вечер, Игорь.
Здравствуйте.
Вас поздравляю со всеми праздниками. Как по-вашему, что же внушили Жерару Депардье наши пропагандисты, что он обозвал Россию уже великой демократией?
Ну, мне трудно сказать, что ему внушили наши пропагандисты. Видимо, так сказать, здесь какие-то процессы в его организме происходят постоянно, что человек вот говорит такие вещи. На самом деле, я не думаю, что Жерар Депардье – это главный эксперт по демократии вообще, по демократии в России. Я думаю, что так же, как и Брижит Бардо, это люди великие в своей профессии, вне всякого сомнения, но все, что они говорят о России, о демократии, не имеет никакого значения. Поэтому, ну, вообще вся история с Депардье, она делится на две части. Одна часть – это то, что связано с его протестом против крайне левого правительства Франции. И это заслуживает внимания, это заслуживает уважения, это заслуживает серьезного анализа, насколько вот эти вот социалистические правители, которые приходят в Европу, насколько они адекватны, насколько они, так сказать, действительно создают проблемы или решают их. Это тема совершенно отдельного разговора. И все, что связано вот с этим, с 70% налогов на доходы, это все серьезная история. И поведение Депардье, ну, к этому надо было относиться очень серьезно. С момента, когда он принял российское гражданство, и все, что он в этой связи говорил, ну, это все уже фарс. Это все уже клоунады, это все уже, ну, это все уже совсем по другой кафедре. Поэтому вот я думаю, что вот четко делить эту историю на две части, это было бы правильно.
Вот ушедший год мы с вами встречали, в том числе и работая на сетевом общественном телевидении, была пора надежд. Я помню, что я записывал новогоднее поздравление на нем в обстановке эйфории, когда только что прошел митинг на Сахарова 24 декабря в Рождество. Как по-вашему, почему не сбылись надежды тех, кто приходил, тех десятков тысяч москвичей, которые приходили вместе с нами на эти митинги спустя год?
Ну, во-первых, не у всех были какие-то сверхнадежды. Понимаете, то есть на самом деле состояние прошлого года, ну, я о себе не могу сказать, что я надеялся, что вот Путин испугается некоторого количества народу на московских улицах и срочно сбежит, назначит перевыборы, откажется от престола, сядет в тюрьму и, так сказать, вообще сам себя тут же немедленно закопает или убьет. Я не думаю, что всерьез на это надеялось достаточно большое количество серьезных людей. Другое дело, что было состояние неопределенности. В общем-то, два фактора. Первый фактор – это то, что огромное количество людей не захотело поддержать этот протест, по крайней мере, физически, потому что, ну, максимальное количество вышло 100 тысяч, немногим более 100 тысяч выходило, и эти люди не были готовы к каким-то серьезным решительным действиям. Ну, например, создать какой-то лагерь, на котором остаться, да, сделать Майдан. К Майдану не были готовы люди. Вторая сторона вопроса – это, безусловно, вот за эти путинские годы, за вот это вот заасфальтирование политической и гражданской площадки, которое произошло. То есть за путинские годы политическое и гражданское поле было действительно заасфальтировано. И результатом этого стало то, что возникла чудовищная проблема лидерства и в гражданском обществе, и в политической сфере. И это мы видим сейчас. Это мы видим сейчас, потому что пришло большое количество случайных людей, пришло большое количество небольших по масштабу людей, которые попытались возглавить протест, и, в общем, в результате мы получили то, что получили. Большое количество очень достойных людей, таких как Гарри Каспаров, например, или, так сказать, в других частях спектра есть очень достойные люди, но большое количество случайных людей возглавило протест, и, в общем, пришли во главу протеста люди, которые откровенно не знали, что делать, и в то же время хотели и получили кредит доверия на руководство протестным движением, не имея абсолютно никакого представления, какая вообще дорожная карта должна быть.
А в какой момент, по-вашему, ситуация переломилась, точку невозврата прошло гражданское общество, может быть, 6 мая, когда вот разогнали первый раз силовым образом и переписали массовые беспорядки?
Я думаю, раньше. Я думаю, что 6 мая – это уже была ситуация, достаточно уже невозвратная. Я думаю, что раньше. Я думаю, что это зима прошлого года. Я думаю, что, во-первых, это гигантская пауза между декабрем и февралем. То есть полуторамесячные каникулы в такой ситуации ничем абсолютно не объясняются. Я не говорю, что надо было в 20-градусный мороз ночевать в палатках. Нет, конечно. Но за этот период, вот между декабрем прошлого года, между 10 декабря, внимание, это 2 месяца, между 10 декабря и 4 февраля.
Ну, было вот Сахарова 24 декабря.
Ну, 24, да. Ну, вот, понимаете, это практически полтора месяца.
А вот
да?
С 24 да, по 4 было полтора месяца.
С 24 по 4 было полтора месяца, ну, или почти полтора месяца. И, понимаете, за это время не было сделано ничего. Что можно было сделать за это время? За это время можно было избрать практически оппозиционный парламент. Ну, я... На самом деле, мы помним с вами наши постоянные... Мы же практически 24 часа в сутки с вами на СОТВ вещали. И вот эти 24 часа в сутки мы постоянно в режиме вот нон-стоп постоянно пытались как-то продуцировать, генерировать какие-то идеи. И были идеи, давайте мы сейчас изберем вот этот вот нормальный альтернативный парламент. Я думаю, что он был бы другой по составу, чем Координационный совет оппозиции в том виде, в каком он есть сейчас. Это не было поддержано. Кто-то поехал отдыхать, кто-то считал, что это не своевременно. Ну, в общем, не хватило, ну, скажем так, не хватило политического веса и интеллектуального веса, и интеллектуального объема у тех людей, которые, ну, у нас с вами. В общем, надо в зеркало смотреть, когда задаешь вопрос, собственно говоря, почему не получилось. Вот, посмотреть в зеркало, и, что называется, ты все поймешь, ты там все увидишь там.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-2212. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 8-495-660-1046. Наш новый адрес в интернете свобода.орг. О том, что же мешает России стать по-настоящему великой демократией, мы сегодня беседуем с Игорем Яковенко, в прошлом генеральным секретарем Союза журналистов России.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что о том, что же помешало в ушедшем году и что мешает в будущем, России стать великой демократией. Мы сегодня беседуем с Игорем Яковенко. Слушаем вопрос Александра, радиослушателя из Калининградской области.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Спасибо. Я думаю, что у нас ситуация в России сложилась таким образом. Ну, в силу трагических исторических причин наше общество так сформировано, что нам необходимо по-другому решать эту задачу, то есть привести Россию к демократическому обществу. Думаю, что один из вариантов, мне кажется, это наиболее такой подходящий вариант, найти человека из высших сфер, который бы был в сильной оппозиции к существующему режиму. И как Ельцин или как Травкин в свое время сыграть на этом. Спасибо.
Травкин был простым строителем, разве что героем с труда. Слово Игоря Яковенко.
Ну, эта идея не нова. Я думаю, что, так сказать, поиски, что называется, фигуры консолидации во власти, то есть вот такого раскольника во власти, они ведутся, велись. Это, в общем, что называется, ни бином, ни тоном. Я думаю, что не стоит уже постоянно обращаться. Вот, ну, очевидно, что корни наших проблем, они в нашей истории. Но вряд ли там... Татарский выбор, татаро-монгольский выбор Александра Невского надо постоянно видеть в качестве причины того, что происходит у нас сегодня на Сахаровой и на Болотной. Ну, вот вряд ли так надо возвращаться туда и даже ближе. Это справедливо, но это слишком банально. Поиски такие велись, и тот же самый Касьянов, ну, извините, а Немцов, вице-премьер российского правительства, тоже, в общем, вполне представитель истеблишмента. Приход Кудрина тоже не случайен. То есть это все понятно, но в конечном итоге выбор фигуры – это вторая история. Первая история – это востребованность в обществе вот этих процессов. Пока я все-таки вижу три составные части неудачи. Первое и самое главное – это что то, что в обществе основная масса общества не готова к решительным действиям для того, чтобы произвести перемены, пока не готова. Значит, второе – это то, что среди оппозиции пока нет такой вот критической массы людей, которые имеют большой политический интеллектуальный вес. Я не говорю сейчас о очень серьезных, уважаемых фигурах, которые я называл. И третье – это то, что в отличие от советского истеблишмента, который в период перестройки и затем в период реформ оказался готов перескочить на новый социально-экономический уклад. То есть они клюнули на приватизацию, они клюнули на то, чтобы сменить коммунистическую идеологию на идеологию псевдобуржуазную и решили обменять свою партийную власть на коммерческую властесобственность, на вот эту вот российскую властесобственность. Значит, на сегодняшний момент основная масса, так сказать, высших чиновников, номенклатуры российской, в общем, пока больше боится пойти в тюрьму в результате... То есть, понимаете, еще и умелость, вот эта вот оперская умелость нынешнего чекистского крюка, на котором висит Россия, они, в общем, ну, не бог весть какие талантливые, но все-таки достаточно бывалые, начиная с Путина, это бывалые опера. Это люди, которые владеют технологией вербовки. Ну, мы видим там не только Шрёдера, не только Депардье, но и как великолепно совершенно технично завербовали, повязали кровью фактически всех, весь депутатский корпус. Ведь что произошло вот в последние недели? Произошла, по сути дела, повязка кровью всего депутатского корпуса и всего истеблишмента. Понимаете, все, буквально все во власти сегодня оказались повязаны этой кровью. И сегодня уже вот Александр из Калининграда говорил о том, что надо найти какую-то фигуру во власти. А кого? Они сейчас все кровью повязаны. Вот кровью младенцев. Ведь этот закон Ирода, который был принят последний, он сделал их неприкасаемыми всех. И, в общем, это несколько снизило вероятность того самого чаемого раскола элит, на который многие уповали. А что тут раскалываться? Они все зацементированы сегодня, зацементированы самым крепким цементом, который может быть, это кровь. Понимаете, поэтому это очень серьезный фактор. Поэтому год будет очень трудным. Он будет трудным, он будет неожиданным, но предпосылки вот для раскола элиты, о котором говорил Александр, и о выкалывании из этого раскола какой-то крупной монументальной фигуры, потом, понимаете, идея Александра, что надо найти какую-то крупную фигуру, она противоречит реальности, потому что ведь элита образования, настолько сильной была отрицательная селекция, что крупных фигур во власти практически не осталось. Ну, кто? Ну, вот можно навскидку назвать крупную фигуру сегодня на власти, во власти, да? Ну, если там не считать очень малограмотного и не понимающего, о чем он говорит, Шойгу, вот самая крупная фигура, которую обычно называют Шойгу, да? Человек, который, ну, скажем так, на уровне 8 класса что-то знает, а в 9 ему было бы уже трудно. Вот. А это самая популярная, самая яркая фигура во власти сегодня. Кто еще? Поэтому я думаю, что вот причины в этом.
Слушаем москвичку Марину Николаевну.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Да, здравствуйте. Добрый вечер.
Ну, вот вы все говорите, что фигуры нет. Ведь вам фигуру сейчас какую дали? Даже уже губернатором или там министром хотят его сделать. И самый лучший демократ Депардье, он к нам сам приехал. Он обожает демократию. А вы его не видите. Правда, он сразу в Цюрих умотал. Но неважно. Это самая настоящая фигура. Я что хочу сказать по поводу ситуации, которая у нас есть. Вот пока у нас один человек вершит всем, один, ведь его очень легко снять. Это не группа, вы остальные все повязаны просто. Уберите этого человека, и уже будет совершенно другая ситуация. А убрать его можно на выборах. Все силы надо отдать выборам. Все силы. Ну, наши силы никаким выборам не... Сейчас вообще об этом забыли. Там выборы еще там между собой какой-то. А ведь все, ну, ничего другого, кроме революции и выборов. Два только пункт у нас может быть.
Да, давайте вспомним выборы. Это тоже был один из ключевых моментов ушедшего года, 4 марта. Я помню, я вел на сотовый телемарафон 8 часов, и действительно были какие-то надежды, но к утру они рассеялись. Почему, вот, по-вашему, и Марина Николаевна обвиняет население в пассивности? Почему оно пассивно?
Ну, я думаю, что выборы, которые идут по правилам Чурова, ну, по правилам Путина, выиграть было совершенно невозможно.
И некому их было выиграть.
Да нет, ну, а кроме всего прочего, понимаете, ну, здесь уже много, здесь уже все слова сказаны, все аналогии сделаны, да, значит, попытка гроссмейстерам, чемпионом мира по шахматам, таким как Каспаров, прийти на турнир, в котором в момент турнира начинают объявлять, что мы, оказывается, играем, так сказать, там в бильярд или, так сказать, в это самое, в щелкунчике или просто в регби, или просто бои без правил здесь будут, поэтому отложи шахматную доску. Ну, вот примерно так. То есть, это совершенно очевидная вещь. То есть, ну, когда до выборов снимаются все реально оппозиционные кандидаты, ну, тот же самый Явлинский, да, был снят до выборов, недопущен, причем абсолютно по надуманным причинам. Свои там 2 миллиона подписей набрал, но, тем не менее, не был допущен. Ну, и какие выборы, как тут выиграешь? Да, это абсолютно безнадежная история. Другой вопрос, что, может быть, если бы оппозиция сконсолидировалась вокруг фигуры Явлинского, и главным лозунгом протеста было бы допустить Явлинского до выборов, и попытка вот организоваться была вокруг этого, может быть, какие-то... Хотя и в этом случае, я думаю, что каких-то серьезных изменений в прошлом году мы бы не получили. Ну, кроме всего прочего, потому что уничтожение оппозиции было и в том числе через уничтожение всех политиков в оппозиции, в том числе через уничтожение Яблока. Этот процесс тоже просто вот пошагово известен как, и компрометация яблока, и убийство лидеров яблочных в регионах тоже на протяжении всех этих лет шло. Поэтому я думаю, что какие выборы, о каких выборах идет речь? О выборах президента? Ну, не было этих выборов. Там, в общем, по сути дела, идея Навального «Голосуй против всех, кроме партии жуликов и воров» изначальная идея, она была, безусловно, провальной. Это тоже совершенно очевидно, потому что мы видим, кого мы получили и что сделали с нашими голосами. Вот. Поэтому я думаю, что все-таки основной логикой оппозиции сегодня, гражданского общества, это логика гражданского неповиновения. Это логика создания параллельных структур. Это логика, ну вот сейчас нам уже не оставили другого выбора, кроме как просто перестать обращать внимание на то, что делает власть. Просто заниматься консолидацией сил. Просто создавать альтернативную повестку дня. Альтернативные средства массовой информации, альтернативные структуры, альтернативную правозащиту, альтернативный, ну, если хотите, альтернативный суд. То есть, по сути дела, создавать параллельную страну. Вот другого варианта нет. В том числе, конечно, параллельные СМИ, параллельное телевидение и так далее. Другого варианта, особенно после закона Ирода, в общем-то, нам власть не оставила.
Слушаем Нижегородскую область, радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Владимир.
Господин Яковенко, вот я не понимаю, чего этот Жерар Депардье, он что, шлангом прикинулся? Или, я не понимаю, вот смотрите, корабль дураков, это Себастьяна Бранта, помните? И он на этом корабле хочет куда-то уплыть. Вот, вот ответьте мне, ведь где у него глаза-то? Он прекрасно видит, что это за страна, что страна преступников, что верховный хищник здесь командует-то, дерет Россию. Неужели он просто прикинулся этим шлангом? Вот скажи, скажите, спасибо вам.
Ну, спасибо за вопрос. Я единственное, во всем с вами согласен абсолютно, единственное, не согласен с глаголом «прикинулся». Я думаю, что он ничем не прикидывается, он, конечно же, ничего не понимает в России, он не знает, он человек, который не говорит по-русски, человек, который, вне сомнения, не знает, куда он попал. Ну, вот есть люди, которые к нему хорошо относятся, которые его хорошо принимают, почему бы нет? Есть возможность, он, наверное, надеется сэкономить на уплате налогов, 15% это существенно меньше, чем 75%, поэтому это тоже, видимо, мотив. Кроме всего прочего, есть возможность отомстить за обиду, которую ему нанес французский премьер-министр, назвав его поступок жалким. Вы знаете, вообще это довольно часто бывает, когда талант человека значительно больше, чем его личность. Вот. Господь Бог, он же очень неразборчив, когда он вот сверху просыпает вот этот вот дар таланта. Иногда он попадает на не самых умных, не самых достойных и не самых порядочных людей. Ну, вот в данном случае, со случаем Депардье, великий актер оказался не очень зрячим человеком, так деликатно скажем, не очень разбирающимся в мировой политике, в том, кто есть кто. Ну, и в данном случае, я думаю, что может быть, какой-то вариант прозрения наступит, может быть, нет, но это не имеет значения. Я не думаю, еще раз я хочу подчеркнуть то, о чем я сказал с самого начала, я не думаю, что то, что думает и говорит Депардье о России, это интересно. Это не эксперт по России. Не молодой, не очень трезвый, не очень высокоинтеллектуальный человек, обладающий огромным актерским талантом, которым мы по-прежнему можем наслаждаться. Вот вся история.
Слушаем вопрос из Кузбасса от радиослушателя Юрия.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я хочу свои впечатления сказать по поводу поведения наших простых людей. Это мои впечатления по выборам мартовским. Организованы были карусели, вот так называемые. Я видел этих людей. Ну, целыми сменами снимали с предприятия, садили в автобусы, катали их там. И видел лица этих людей, понимаете? Ну, это обыкновенные зомби. Что вы хотите? Что вы хотите после этого установить в стране? Спасибо.
Вам спасибо, Юрий, слава богу, что вы не попали в их число. Да, мы писали о карусели, хотя стояли видеокамеры в каждом, на каждом участке. Как по-вашему, почему удалось обвести вокруг пальца всю страну?
Ну, я не думаю, что страну удалось обвести вокруг пальца. Я думаю, что страну удалось изнасиловать. Это было сделано успешно. Ну, причина достаточно понятна тоже. Мне, по крайней мере, она достаточно очевидна. Понимаете, когда в стране огромное количество, подавляющее большинство страны, если не брать вот посетителей проспекта Сахарова и Болотной, люди зависят от власти. Это бюджетники, это пенсионеры, это огромное, чудовищное количество людей, которые зависят от власти. Зависит, если говорить о небольших городах, то это просто подавляющее большинство людей. Людей, которые просто зависят от воли начальства, при полном произволе этого начальства. Ну и что мы хотим? Что мы хотим от этих людей? Что мы хотим, чтобы они были героями? Чтобы они забыли о своих семьях, чтобы они, вопреки, как те самые учительницы, которые начинают говорить правду о том, как были проведены эти выборы, после чего их увольняют, и что дальше, мы готовы взять их на обеспечение, вот мы готовы, так сказать, принять их в свою семью и кормить их и их детей? Нет, не готовы. Значит, тогда нужно понимать, что ну, героизма, массового героизма в этих условиях требовать, конечно, нельзя. Поэтому это достаточно, с моей точки зрения, понятная история. Должен произойти какой-то довольно массовый психологический перелом в сознании людей, как это произошло вот в конце 80-х. Я думаю, что власть на сегодняшний момент настолько неадекватно себя ведет, настолько настолько оторвалась вообще от каких-то норм, от норм права, от норм морали, от норм приличного политического поведения, что она будет сейчас постоянно вот эти вот мерзкие гадости и глупости делать каждую минуту. И в конечном итоге это количество перейдет, конечно, в качество. Потому что вот уже сейчас достаточное количество людей, ну, там социологи кремлевские говорят о том, что 56% поддерживают закон Ирода, но, во-первых, я думаю, что это все-таки вопрос социологии, то есть это вопрос достоверности, а второе это то, что, ну, все-таки уже более чем пятая часть населения категорически не принимает этот шаг. А почти половина относится к этому либо безразлично, либо, так сказать, неприязненно. То есть это уже серьезная история. То есть процесс пошел, и я думаю, что когда массовое неприятие поведения власти достигнет какой-то критической отметки, вот дальше уже пойдет процесс такой, нумеруй смерть красна. Вот когда сейчас принят еще закон об образовании, тоже. Но он принят под шум, под громадный шум вот этого закона подлецов, закона Ирода о детях. Поэтому он как-то незаметно прошел. На самом деле, это закон не менее чудовищный, а по своим последствиям, конечно, гораздо более чудовищный, хотя бы потому, что он касается большего количества людей. И я думаю, что это будет сказываться. Я не исключаю, что 2013 год станет переломным, несмотря на все, на весь тот скепсис, о котором я говорил. Потому что и оппозиция, тот же самый Координационный совет, ведь смотрите, что происходит сейчас. Координационный совет, по сути дела, сползает на весь, он переходит по факту на позиции вот этой вот ударной, я бы сказал, тройки. Каспаров, Пиантковский и Илларионов. Это вот три человека в Координационном совете, которые занимают наиболее последовательные позиции по отношению к власти. И, по сути дела, вот вся остальная часть, она уже Координационного совета оппозиции, она начинает говорить их языком. Хотя первоначально этот язык полностью отторгало. А почему так происходит? А потому что другим языком уже невозможно разговаривать. После вот прошедших событий в конце прошлого года и в начале этого года вся эта клоунада, весь этот фарс с Депардье и так далее, это все уже не оставляет другого выбора. Другого языка уже не получается.
Да, и одним из красноречивых примеров того, что избиратели зависят от власти, была ситуация в Крымске. Там же, где «Единая Россия» по существу обрекла людей на гибель, она триумфально победила на всех выборах, на осенних, на выборах мэра Крымска, потому что она выдает ключи от квартир, и люди вынуждены идти к власти на поклон.
Ну, не только ключи, она, по сути дела, зависимость тотальная, полная тотальная зависимость от власти. Причем, ну, опять-таки, ну, в Москве она в меньшей степени. Здесь большой город, здесь велика анонимность, а в небольших городах, в небольших поселках выборы не анонимные, они абсолютно прозрачные, то есть они именные фактически, кто как голосовал, знают. Значит, эти люди зависят и в плане жилья, и в плане, так сказать, обеспечения, и в плане работы во всё, особенно если речь идет о моногородах, а их очень много в России, порядка 400 города, в котором одно городообразующее предприятие, которое кормит всех. Здесь вообще, по сути дела, установлена рабовладельческая система, то есть человек не свободен ни на работе, ни дома. Причем зависит от одних и тех же людей.
Слушаем вопрос москвича Вадима.
Ну, мне кажется, что прогнозы Игоря и настрой Игоря Яковенко слишком оптимистичны. Вот слушатель из Кузбасса говорил о простых людях, которые с радостью, да, опускают по 10 раз, а может побольше бюллетеней. А давайте посмотрим на то, что непростые люди творят. Вот обычно воздуха свободу не хватает интеллектуалам, да? Это наши шестидесятники, Сахаров, Китай сейчас преследуют художников, писателей. А что с нашими это творится, интеллектуалами? Они все бросились в президентский совет, в эту палату общественную, и даже правозащитники этим гордятся. А возьмите последние годы жительницу Солженицына. Он распевал честь теми, кто его лишал гражданства, изгонял, и, так сказать, его семья полностью солидарна с тем, что творит нынешняя власть. Поэтому вот как вы оцениваете, мы знаем, что на Болотной можно насчитать, ну, максимум человек 20, там, Акунин, Улицкая, названные вами. А вся остальная это культурная элита, все это нравится, несмотря на то, что все это творится.
Да, спасибо, Вадим. Как по-вашему, почему интеллигенция вот действительно спрятала голову в песок, и многие стали доверенными лицами президента?
Ну, вы знаете, во-первых, я бы не стал говорить обо всей интеллигенции. Есть такие замечательные люди, как Сергей Юрский, как Фатеева, как, значит, там... Ахиджакова, Басилашвили и так далее. То есть этот ряд, он очень, очень длинный. Это огромное количество людей, те же самые многочисленные актеры, режиссеры, которые не поддерживают и которые не входят во все это, да, и огромное количество людей, так сказать, подписывает и письма, и в поддержку Ходорковского, и в поддержку с протестом против вот этого вот закона подлецов и так далее. То есть здесь все далеко-далеко не так однозначно. Что касается людей, которые поддерживают Путина, несмотря ни на что, сейчас и после этого, во-первых, я думаю, что их число уже поредело. Во-вторых, ну, безусловно, проблема достаточно очевидна. Здесь она делится на две части. Во-первых, поддерживают те, кто зависим, опять-таки зависим. То есть такие люди, как Табаков, Калягин. Калягин, кстати, не поддержал закон подлецов.
Ну, просто... У него внучка, ну, да, приемная.
Ну, понимаете, у кого-то внучка, у кого-то совесть, там разные бывают факторы. Да? Ну, значит, вот поэтому. Здесь все неоднозначно. Но, тем не менее, зависимость очевидна. Путин, да, так сказать, не будешь поддерживать, будут проблемы с помещением, будут проблемы с пожарной безопасностью.
Да, мы знаем Михаила Аркадьева, который не поддержал письмо Союза журналистов, лишился оркестра во Владивостоке.
Да, Союза композиторов. Вот совершенно гениальная гордость отечественной культуры. Да, вот сейчас фактически безработный человек. Да? Вот Депардье, пожалуйста,
будет. Знаем, Шац с Лазаревой.
Да, Шац с Лазаревой тут же лишились работы, да, молниеносно. Значит, Дзитко тут же слетел с должности главного редактора журнала «Большого города». Да? То есть, как бы, это же все абсолютно прозрачно. То есть, все прекрасно понимают, что если ты не делаешь то, что тебе сказали, то, значит, у тебя начинаются проблемы. Ну, та же самая история с депутатским корпусом. Да, безусловно, там антиотбор, отрицательная селекция была проведена на протяжении последних 10 лет, но остатки каких-то более-менее, остатки совести в них вытравили благодаря тому, что там была просто работа, и это известно, как это проводилось, когда Володин лично беседовал с депутатами и популярно им объяснял, что вот если в этот раз он, этот депутат, вспомнит о таких глупостях, как совесть, то у него возникнут, во-первых, проблемы с депутатским мандатом, а во-вторых, с фондами. Ну, у каждого из них есть свой бизнес. Вот, и показательное ритуальное уничтожение Гудкова, оно продемонстрировало, что бывает с теми, кто не слушается. Поэтому страх. Страх – вот довольно сильная история. В этом смысле, да, времена не сталинские. В подвалах Лубянки сейчас не пытают, ну, по крайней мере, мне об этом неизвестно.
Ну, кроме Развожаева.
Ну, кроме, да, ну, да, но это все-таки, так сказать, не массовое пока явление. Но вот страх потерять работу, потерять деньги, может быть, даже потерять свободу, этот страх, в общем, достаточно, в зависимости от активности. То есть, там многочисленные уголовные дела против Навального, это все, в общем, хорошие, внятные сигналы. Эти сигналы, все-таки 74 года мы учили этот язык. Поэтому этот язык, язык вот этих сигналов, вот эту вот морзянку уголовных дел, преследований и так далее, мы эту морзянку хорошо выучили. Так что я думаю, что все понимают. Вот. Есть другая сторона, если говорить о всяких вот этих президентских советах, действительно, это вполне омерзительное явление, но есть профессиональные правозащитники, которых вот я лично не могу осуждать, целый ряд людей, которые находятся в президентском совете, потому что они, в общем, ну, должны как-то... Правозащита, не взаимодействующая с властью, она, в общем, довольно затруднена. Она становится, так сказать, несколько абстрактной. Поэтому вот профессиональных правозащитников, их немного там, я, например, не рискнул бы осуждать. А вот общественных деятелей, политиков, деятелей культуры... Я думаю, что они становятся постепенно, тоже имеют шанс стать нерукопожатными людьми. Вот здесь, наверное, надо разделять.
Слушаем вопрос из Смоленской области от радиослушателя Геннадия Сергеевича.
Здравствуйте, Владимир Игоч, с Новым годом! Ну, вот что Новый год грядущий нам готовит, вот мое мнение по выступлению. Пора прийти к тому, чтобы осознать, что у нас в России не работает Конституция, не работают все законы и все, что происходит в России сейчас, противоречит вот тому, что я сказал. Наша правозащита, как я считаю, прожив 76 лет, это ноль. Ноль, которые вот выходят для того, чтобы их оштрафовали, и делают вид, что они оппозиция. Я не вижу лужака, как в Польше был, Валенца. Вот нам надо искать таких людей, которые поведут за собой народ. Что говорите вы про низы, то есть регионы? Да народ давно созрел, народ ждет, когда их поднимут. И если появится такой человек... то я вам даю гарантию, через неделю максимум от кремлевского гнезда ничего не останется. Спасибо, извините, всех благ, здоровья вам.
До свидания. Спасибо за ваш вопрос. Слово Игорю Яковенко.
Ну, тут особенно возражать как-то не хочется, потому что действительно, если возникнет какой-то вот такой герой, такая личность с биографией и масштабы Валенции, причем Валенция же не на ровном месте возник, это был человек, который, за которым был и тюремный срок, и громадная деятельность в области культуры, то есть условно говоря, это капитализация в двух сферах. Мощная моральная культурная капитализация в двух сферах, и в сфере политической борьбы, и в сфере культуры. Такой фигуры в России нет, вот просто физически нет. И, кроме того, нет много чего того, что было в той Польше. Значит, нет авторитета католической церкви, потому что наша православная церковь, она просто на другой стороне. Причем полностью на другой стороне, нет того мощного слоя, консолидированного слоя польской интеллигенции, культурной интеллигенции, научно-технической, которая, так сказать, ну, там это все носило характер национально-освободительного движения. Это совершенно другая история. То есть там были воедино слиты два мощных чувства. Чувство свободы, чувства нации, национальные чувства и религиозные чувства. Вот эти два мощных слияния чувств, они дали то, что произошло в Польше, и то, что воплотилось в Валенсии. Ну, ничего похожего у нас нет. Поэтому у нас эти все три чувства разорваны. Религиозное чувство, патриарх Гундяев тянет в одну сторону. Национальное чувство, ну, националисты тянут в другую сторону, хотя и в Координационном совете есть националисты, и хорошо, что они есть, но, тем не менее, основная часть националистов, она оседлана Путиным, безусловно, и она в державную сторону поддерживает Путина. Ну и, наконец, так сказать, вот чувство свободы, оно у нас в значительной степени скомпрометировано, так сказать, той приватизацией, которая была в начале 90-х проведена и так далее. Поэтому я думаю, что все-таки наш слушатель, мне кажется, несколько преувеличивает готовность народа на решительные действия. Если бы это было так, то я думаю, что и голосование было бы другим, потому что можно, конечно, приписать и сфальсифицировать там 10-20%, но 100% невозможно, особенно в больших городах фальсификация не могла бы быть. И я думаю, что и выступления были бы совершенно другими. Они бы были гораздо более массовыми.
И творческие союзы у нас в Польше отличаются. У нас Никита Михалков, а там был Анджей Вайда.
Ну да, ну наши творческие союзы – это, в общем, такие осколки советских приводных ремней, которые были созданы в 50-х, в 60-х, в 70-х годах прошлого века для того, чтобы управлять творческой интеллигенцией. Это специальное изобретение, абсолютно уникальное изобретение, которое, в общем, по сути дела, базировались вот на этом советском фундаменте и, в общем, в основном такими же остались до сегодняшнего момента.
Слушаем Волгоградскую область. Вопрос от радиослушателя Юрия Николаевича.
Добрый день, с праздником.
Взаимно.
Хотел одно говорить, но поскольку вот тут возникла другая тема, может, буду несколько хаотичен, простите, но хочу донести просто мнение. Знаете, какая штука, вот слушаю сейчас гостя, понимаете, кроме оторванности от жизни, ничего я не вижу здесь. Я вот простой среднячок, провинциальный. Ну вот, смотрю, вот интернетчик был у вас прежде, мол, народ думает спинным мозгом, вот это говорит народ бестолковый, значит, зомби и прочее, прочее. Ну ведь вы понимаете, вы просто оторвались, вы совершенно не знаете страны, совершенно не знаете людей, вы вот шумите друг другу, говорите друг другу, слушаете, вот спасибо, вот Владимир Алексеевич и прочие вам помогают. А так ведь у вас полнейший нуль в этих всех вещах. Вот я среднячок, если бы был бы у меня возможность разговаривать вот с товарищем, который у вас, я бы его, ну, на каждом, он ведь каждый удар пропускал бы по 10 ударов.
Ну, пожалуйста, Юрий Николаевич, вам ваша Волгоградская область – большое поле для применения ваших сил, и давайте, приступайте.
Вы знаете, я вот про оторванность слышу уже на протяжении 30 последних лет. Сначала мне говорили про оторванность, когда мы, так сказать, ну, и в условиях еще Советского Союза пытались что-то изменить. Мне говорили о том, что вы оторваны. А потом вдруг неожиданно вышло 1 000 000 человек на Манежную площадь. Вот про оторванность я слышу уже не первое десятилетие. А скажите, кто более был оторван, чем та семерка, которая вышла на Красную площадь в 68-м году? Тогда они вообще были одни. Потом выясняется, что вот эти оторванные оказались правы. Так что вот насчет оторванности здесь надо просто смотреть и видеть исторические перспективы.
Слушаем Екатеринбург. Вопрос радиослушателя Федора.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Праздничный вас.
Спасибо.
Я, господин Ехевинг, вам правильно говорит, 80-е годы. Хотел бы больше что напомнить. Психологический слом настроения массы был не в последнюю очередь, как сказать, спровоцировано, что ли, тем, что сидение на талонах, прилавки-то были пустые. Дальше тянуть было некуда. Второе. Он, господин Яковенко, не забывайте, что в те 80-е годы, я сам люблю тогда смотреть телевидение, по Брежневу, понимаете, вот демократия, если отбросить аксессуары, мелочевку, обнажить, так сказать, сущность, это антикоммунизм. Все. Без антикоммунизма демократия, ну, она невозможна. Было по Брежневу антикоммунизмом, по Брежневу демократией. Свернули антикоммунизм, ну и все, приехали туда, куда, откуда выехали. Конечно, вы можете сказать, что ведь в Европах и в Северных Америках тоже есть коммунисты. Но ведь там коммунисты-то не игрушечные, они выстрижены из картона. А коммунистов, которые здесь творили дела в России, тех стирает в порошок. Ну, это так, пришлое. А вот что я хотел вам сказать. Ошибка, господин Яковенко, мне вас учить, конечно, мне кажется, заключалась в том, что решили из Совдепии, скажу грубо, выходить демократическим путем, посредством выборов. Это невозможно. Здесь я вычитал этого Ивана Александровича Ильина, или воспитывающая диктатура, или то, что говорил господин Булгаков в «Красной смуте», дисциплинирующее насилие.
Сергей Булгаков, да.
Ну да, ну, в свое время очень многие мечтали о нашем русском Пиночете. Эти мечты и эти призывы к тому, что вот должен быть никакой демократии, вот этот вот период, это мы слышали и в начале 90-х годов, что, так сказать, вот должна быть диктатура, вот именно диктатура, пиночетовская диктатура, она выведет, так сказать, Россию из тупика, нужно вот это вот революционное насилие. Певцом такой вот диктатуры сейчас является Юлия Латынина. Я думаю, что это, в общем, ну, тоже такая достаточно серьезная утопия. Вот. Это утопия, прежде всего, потому что возникает вопрос, а куда поведет диктатор? Диктатор поведет туда, куда ему удобно. Вот. Он поведет в больший авторитаризм. Приводят пример обычно, когда говорят о таком авторитарном, недемократическом варианте реформ, приводят пример в пример Китай. Пример Китая достаточно очевиден, это совершенно другая культура, это культура, основанная на конфуцианской этике, и, кроме всего прочего, это большая серьезная проблема, потому что по мере того, как китайское население начинает богатеть, в общем, возникают очень серьезные проблемы, оно начинает уже требовать и свобод, и прав, и я думаю, что Китай столкнется с этим вызовом очень серьезно, в самое ближайшее время, уже начинает сталкиваться. Поэтому другого варианта, к сожалению, или к счастью, наверное, все-таки к счастью, никакого другого колеса, кроме колеса круглого, выдумать невозможно, и никакого другого пути, кроме демократии, кроме свободы слова, кроме выборности, в общем-то, человечество пока не придумало. Все остальные пути тупиковые. Путь трудный, путь неприятный. Черчилль прав, все остальное гораздо хуже.
Да, слушаем Смоленскую область, радиослушательницу Надежду Александровну.
Слушайте, я хотела задать такой вопрос по поводу Прохорова. Как вы относитесь к созданию его партии и вообще к его...
Ну, к его личности, так мы вас поняли. Ну, вот это к вопросу о выборах 4 марта. Не было Явлинского, был Прохоров.
Ну, я думаю, что это совершенно неравноценная замена. Прохоров, безусловно, это муляж, человек, который ничего не понимает в политике, человек, который вышел на политическую арену и сказать ничего не смог. Вот на протяжении всего периода своего пребывания на политической сцене он, в общем-то, держит паузу. Ну, эта пауза, она, конечно, хороша в театральном искусстве, но она не должна занимать все сценическое действие. У него получилось именно так. Ну, и, кроме всего прочего, человек, он тоже очень хорошо выучил язык, на котором и тот месседж, который был послан бизнесу на примере Ходорковского, он хорошо понимает, что бывает с теми крупными предпринимателями и очень богатыми людьми, которые перестают слушаться власть в нашей стране, ну, во всяком случае, в условиях путинского режима. И с ним это произошло. То есть человек абсолютно управляемый, человек, которому нечего сказать. Вот. Насколько он, так сказать, является чисто кремлевским проектом, мне вот, откровенно говоря, даже не очень интересно. То есть это абсолютно, абсолютно пустая история. Я думаю, что в общем, если в целом вектор изменится, то какое-то место в общих переменах он может занять. Но как самостоятельная фигура и говорить о том, что это там равноценная замена Явлинскому, конечно, нет. Явлинский, безусловно, самостоятельная политическая фигура. Прохоров таковой не является.
Каких бы вы ожидали от наступившего года событий, которые давно уже назрели, может быть, освобождение Ходорковского и Лебедева, или каких-то кадровых перестановок, или послабления в политической жизни. Вот не то фарсовое разрешение на регистрацию партии из состава одной электрички, а что-нибудь посерьезнее.
Ну, я бы назвал несколько вещей, которые я ожидаю, и хотелось бы, по крайней мере. Первое, может быть, утопичное, но это очень важная вещь. Это, безусловно, отмена закона о детях, хотя бы в части тех детей, которые уже нашли своих усыновителей, уже знают своих папу и маму. То есть, ну, это просто... Я не очень верю, но я на это надеюсь. Потому что это было бы просто важно, это какая-то вот человеческая история, это вот та самая слезинка младенца, которая, в общем, важнее всего остального. Второе, это, конечно, освобождение политзаключенных. Я в это верю еще меньше, но при определенном нажиме это тоже может быть возможно. Вот ничего другого от власти, ну, если оставаться все-таки на почве реальности, ждать не приходится. У меня... Откровенно говоря, вопросов к власти, к Путину, к депутатам, к исполнительной власти вопросов нет. И ожиданий от них нет никаких. У меня больше вопросов к себе, больше вопросов к гражданскому обществу, больше вопросов к оппозиции, которые, как мне кажется, в общем, имеют что сказать. Вот здесь я думаю, что возможности есть. Прежде всего, это возможности создать альтернативную повестку дня, альтернативную программу развития страны, внятно и членораздельно ответить на вопрос, что делать. Власть на этот вопрос ответить не может, оппозиция может. Вот от оппозиции развернутой повестки дня, развернутой программы, развернутой политической, экономической, культурной, социальной программы развития страны, я думаю, что мы вправе ждать.
Давайте, и надеемся, что это наступит где-то на начальном этапе наступившего года, о том, что же мешает России до сих пор стать великой демократией. Мы сегодня беседовали с Игорем Яковенко. Спасибо ему за участие в нашей программе. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсеры Наталья Гуреева и Михаил Косторов.
Найти и слушать. Новое на сайте свобода.орг. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении. Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11850 и 12060. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».